Неважно. Одиночество смычка в компании не развеялось бы. Во всяком случае, в такой компании, какую здесь можно найти. Да и делиться своими мыслями он сейчас был совершенно не расположен. Взвод глотал пыль, почитай, с самого начала похода. Неподходящее место для морпехов, если только хвосту колонны не грозило нападение солидного отряда врагов. Но нет, Канап их наказывал, и смычок понятия не имел за что. Даже лейтенант, который умудрялся практически не являться лично, чтобы командовать взводами, сомневался в мотивах капитана.
«Но не слишком-то и огорчался, конечно. С другой стороны, как же Ронал надеется сделать звездную карьеру, если его солдаты откашливают пыль всей 14-й армии? А с другой стороны, мне-то, наверное, уже и все равно».
В ночном воздухе стоял зловонный запах желчи. Точно сама Полиэль бродила по лагерю. Внезапное появление 3000 опытных воинов заметно подняло боевой дух армии. Смычок только надеялся, что дурного предзнаменования в похмелье не будет.
«Ладно, давай-ка все обдумаем. У этой армии появился шанс. Ей уже не нужны ублюдки вроде меня. Да и зачем мне тащиться обратно в Рараку? Мне там и в первый раз не понравилось. Я уже не тот болтливый юный дурень, не тот, кем был прежде. Неужто я вообразил, будто смогу что-то вернуть, отнять у этой священной пустыни? Что именно? Ушедшие годы? Разгон и запал, что принадлежат молодым? Таким солдатам, как Улыбка, Икорик, Флакон, Битум. Я-то пришел, чтобы отомстить, но как-то это не радует брюха, как бывало раньше. Видит Худ, ничто уже не радует. Ни месть, ни верность, ни даже дружба. Будь ты проклят, Калам. Ты меня должен был от этого отговорить. Вот прямо в Малазе. Назвал бы меня дурнем прямо в лицо».
Рядом с ним возник крупный пес Геслера. Таракан зарычал, и более крупный зверь замер, принюхался, а затем улегся в нескольких шагах. Малыш снова принялся грызть кость.
«Подходи уже, Геслер», — пробормотал смычок.
Сержант тут же появился, с кувшином в руке. Уселся напротив смычка, некоторое время разглядывал свой кувшин, а затем с отвращением фыркнул и отшвырнул его в сторону.
«Не выходит напиться», — заявил он. «Не только у меня. Ураган с истинным тоже не могут. Мы прокляты». «Бывают проклятия и погорше», — пробормотал смычок. «Так-то оно так, но все равно. Хуже, что я уснуть не могу. Все мы не можем. Ведь мы были на Ватарской переправе. Мы туда Силанду пригнали, чтобы дождаться собачью цепь. Тут мне в нос двинули, от души. Вот я удивился. Но все равно не лежит душа снова на аватар смотреть, после всего, что там случилось».
«Ну, если мост не смыло», — отозвался смычок.
Геслер хмыкнул. Некоторое время оба молчали, затем...
«Сбежать задумал, да, Скрип?»
Тот нахмурился. Геслер неторопливо кивнул.
«Тяжело их терять. Друзей, в смысле. Начинаешь гадать, зачем вообще шевелится этот мешок костей и мускулов. Вот и бежишь. А потом что? Да ничего. Ты уже не тут, но где бы ни оказался, ты все одно там».
Смычок скривился.
«Ты хоть сам-то себя понял? Послушай, дело ведь не только в том, что случилось с мостожогами. Дело в том, чтобы быть солдатом, чтобы заново совершать все то же самое. Я понял, что мне и в первый-то раз не понравилось. Приходит такой момент, Геслер, когда уже неправильно тут быть. Неправильно это делать».
«Может и так. Только ко мне не приходил еще. Вся суть в том, что ты хорошо умеешь. А ничего больше, Скрип. Ты уже не хочешь быть солдатом. Ладно. А заниматься-то чем будешь?»
«Я когда-то был подмастерьем каменщика».
«Только подмастерьем лет по 10 обычно, Скрип. Они неворчливые дедули вроде тебя. Слушай, для солдата есть только одно дело — служить. Хочешь прекратить? Ну, вот будет битва. Полно возможностей. Можешь на меч броситься, и все. Конец».
Геслер помолчал, а затем ткнул пальцем в смычка.
«Но не в этом беда, верно?
Все из-за того, что у тебя теперь есть взвод. Ты за них отвечаешь. Вот что тебе не нравится. Вот почему ты надумал сбежать». Смычок поднялся.
«Иди собачку свою приласкай, Геслер».
И он отправился прочь, в темноту. По мокрой от росы траве сержант добрался до линии чистокола. Караульные глухо выкрикнули свои предупреждения. Он ответил и вскоре вышел за пределы лагеря. Небо начало светлеть, звезды померкли. Накидочники тучами летели к лесистым холмам над Ватаром. Иногда их прореживал Рязан, и тогда тучи взрывались, только чтобы вновь сгуститься, как только опасность минует. На гребне, в 300 шагов от смычка, стояли 6 пустынных волков. Они уже повыли всласть сегодня ночью, а теперь задержались из любопытства. А может, просто ждали, пока уйдет армия, чтобы спуститься в долину и растащить кости. Смычок замер, когда услышал слабое пение, тихое и печальное, звучавшее, похоже, из лощины по эту сторону гребня. Он его и в прошлые ночи слышал, всегда за пределами лагеря, но не испытывал желания идти и выяснять, кто там поет. Не было ничего привлекательного в этой высокой атональной музыке. Но теперь песня позвала его знакомыми голосами. Сердце тревожно заныло, когда сержант подошел ближе. Лощина заросла густой пожелтевшей травой, но в центре вытоптали плоский круг. Там сидели лицом друг к другу дети-виканцы, Нихил и Бездна. Между ними стояла большая бронзовая миска. Жидкость в ней привлекала бабочек. Сейчас всего пару десятков, но уже подлетали новые. Смычок замешкался, затем собрался уйти.
«Подойди ближе!» — окликнул его своим тонким голоском Нихил. «Быстрей! Солнце вот-вот взойдет!»
Нахмурившись, сержант приблизился. Оказавшись на краю лощины, он замер от внезапной тревоги. Вокруг него велись бабочки. Все вокруг заполонил бледно-желтый хаос. Ветерок от крохотных крылышек казался кожей словно 1000 дыханий. Сержант развернулся на месте, но ничего не видел за порхающим маревом.
«Ближе! Он хочет, чтобы ты был здесь!»
Снова прозвучал высокий, ломающийся голос Нихила. Но смычок уже не мог сделать ни шагу. Его окутал желтоватый саван, а в нем ощущалось присутствие и голос.
«Мостожок, Рараку ждет тебя. Не отступай сейчас».
«Кто ты?»
— резко спросил смычок.
«Кто это говорит?»
«Я теперь принадлежу этой земле. Чем я был прежде, уже не важно. Я пробудился. Мы пробудились. Иди к своей родне, в Рараку. Там он тебя найдет. Вместе вы должны убить богиню, освободить Рараку от того, что пятнает ее».
«Своей родне? Кого я там найду?»
«Песнь блуждает, мостожок. Ищет себе дом. Не отступай».
Внезапно ощущение чужого присутствия исчезло. Бабочки взмыли в небо, завертелись в солнечном свете, все выше и выше. Маленькие ручки вцепились в него, и смычок посмотрел вниз. Во взгляде бездны читалась паника. В 2 шагах за ней стоял Нихил, обхватив себя руками. В глазах юноши стояли слезы. Бездна закричала.
«Но почему ты? Мы звали и звали! Почему ты?»
Покачав головой, смычок оттолкнул ее.
«Я не знаю».
«Что он сказал? Отвечай! Он что-то нам передал! Что он сказал?»
«Вам? Ничего, девочка. Да кто это был, по-вашему, худо ради?»
«Сорма Инат!»
«Колдун, но ведь он...»
Смычок сделал еще один неуверенный шаг.
«Да прекратите же петь!»
Виканцы ошеломленно на него уставились. И тут смычок осознал, что они не пели, да и не могли петь, поскольку пение звучало у него в голове. Бездна спросила.
«Что петь, солдат?»
Он снова помотал головой, затем развернулся и пошел к лагерю. Сормо нечего было им сказать. И смычку тоже. И видеть их лица он не хотел. Беспомощное отчаяние. Мольба к призраку, который ушел. Ушел навсегда.
«Это был уже не Сормо, Инат, а что-то совсем иное. Худ знает что. Мы пробудились. Это еще что значит?
И кто ждет меня в Рараку? Моя родня? Да нет у меня никакой родни, кроме мастажогов. Нижние боги. Быстрый Бен, Калам. Один или оба?